говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил сегодня, что он не видит необходимости в разработке новой внешнеполитической доктрины. Все принципиальные направления развития внешней политики России заложены в концепции 2000 года, подчеркнул министр. Это прагматизм, опора на национальные интересы, твердое их отстаивание без конфронтации. И многовекторность, то есть готовность сотрудничать со всеми, кто к этому готов на основе равноправия, взаимной выгоды, обоюдного учета интересов, добавил господин Лавров. Другое дело, что кое-какие чисто фактологические уточнения мы внесем сообразно происшедшим на международной арене изменениям. Лавров также сказал, что уверен, что с избранием Дмитрия Медведева новым президентом России внешнеполитический курс России не претерпит каких-либо серьезных изменений. В четверг такое заявление глава российского МИДа сделал. Сегодня у нас радиомост Москва-Страсбург. В Страсбурге проходит парламентская ассамблея Совета Европы. И мы пригласили в нашу передачу депутата Верховной Рады Украины Сергея Соболева. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
А во второй половине программы после новостей в студии в Страсбурге мы ждем члена грузинской делегации, председателя парламентского комитета грузинского парламента по евроинтеграции Нино Накашидзе. В Страсбурге работает наш корреспондент Данила Гальперович, ведет программу Владимир Бабурин. А вы можете послать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 9613 3333, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы включим сразу, 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Кто захочет задать вопрос украинскому парламентарию, звоните до новостей, кто грузинскому, соответственно, после. Данила, добрый вечер, начинайте вы.
Добрый вечер, и я сразу же обращаюсь к Сергею Соболеву с вопросом. Только что буквально вчера в парламентской ассамблее Совета Европы состоялось выступление Юлии Тимошенко, и мы все видели, что Юлия Владимировна была буквально атакована российской делегацией. Она даже один раз не сдержалась и сказала: ну да, да, еще в Украине едят младенцев на завтрак. Такие были обвинения. Скажите мне, в какой фазе вы сейчас видите российско-украинские отношения? Что происходит на Украине, в том числе и в связи с последними заявлениями, которые идут из Москвы? Якобы Владимир Путин сказал, что Украина – это даже не государство, и не якобы, а в реальности Сергей Лавров сказал, что Россия вовсю будет препятствовать вступлению Украины в НАТО. Вот какой отклик это все нашло в самой Украине, и как это сейчас отражается на российско-украинских отношениях?
Мне кажется, очень много ответов на эти вопросы можно было найти в выступлении нашего премьера Юлии Тимошенко в парламентской ассамблее Совета Европы, где она достаточно четко расставила и политические приоритеты, и экономические приоритеты. Причем она не даром начала именно с экономических приоритетов, поскольку те накопленные за долгие годы существования теневых схем поставок газа непосредственно в Украину и транзита его в Европу, необходимо было поломать буквально в первые же месяцы, что, в общем-то, и было сделано. Я хочу напомнить, что фактически первые два визита, которые сделала буквально в первые недели наш премьер, это был визит в Москву и в Брюссель.
Сергей, а вот что тут происходит? Юлия Владимировна пытается говорить: давайте убирать теневые схемы, давайте, и вчера она, отвечая на вопросы Радио Свободы, говорила: давайте устанавливать нормальные отношения, в ссоре Москвы и Киева много наносного, но все Все-таки почему, по-вашему, существуют вот такие высказывания, в том числе в Москве?
Знаете, это, наверное, на уровне ментальности, на уровне прошлых наших отношений в рамках одной страны Советского Союза, и многие политики, включая политиков первого звена в Российской Федерации, никак не могут смириться с тем, что все-таки Украина – это независимая страна. Нас в свое время пугали тем, что мы вам будем отпускать нефть по мировым ценам, вы умрете. Теперь пугают, что будут отпускать по мировым ценам газ, и мы умрем. Но, как видите, экономика процветает, 7,5% в рост. ВВП по итогам прошлого года, еще выше рост по итогам первого квартала этого года. Поэтому я думаю, что как раз чем быстрее мы перейдем на мировые цены, на газ, то, что уже произошло с мировыми ценами на нефть, в наших отношениях сразу же будут расставлены ключевые акценты. И такие, как господин, например, Могилевич, который является крестным отцом теневых схем по поставку газа непосредственно в Российскую Федерацию, из Российской Федерации в Украину и в Европу. Его партнеры в Украине, как господин Фирташ, который, правда, большинство времени проводит в Российской Федерации, сразу же потеряют работу, и ключевые параметры это будут взаимоотношения между РАО «Газпромом» и нефтегазом Украины. Точно так же, как эти взаимоотношения на сегодня построены между РАО «Газпромом» и «Газ де Франс», «Рургазом» и остальными газовыми компаниями. В Европе.
Я вас правильно понимаю, что вот сейчас пока заминка за российской стороной, потому что Украина на самых разных уровнях, в том числе вы уже цитировали своего премьера, говорит, давайте убирать теневые схемы. Россия что на это говорит? Да, нет, посмотрим.
Ну, смотрите, первый этап сделан. На мой взгляд, несмотря даже на противоречия, которые были в высших эшелонах власти Украины, когда обсуждалось открыто, что, на мой взгляд, не надо было делать, а необходимо было с единой позицией выходить на переговоры с Российской Федерацией, с РАО «Газпромом», с президентом Путиным, премьер-министром Российской Федерации. Несмотря на это, победила точка зрения о том, что такой посредник, как «Росукрэнерго», который, давайте вещи называть своими именами, грабил бюджет и Российской Федерации, и Украины, фактически получая около миллиарда долларов на пустом месте, только за якобы посреднические услуги, и это все оседало на счетах в Швейцарии. Мы уже вычислили, на чьих счетах это оседало в Украине. Тут надо ответить вашим компетентным органам, кто получал...
В смысле, российским компетентным органам?
Да, российским компетентным органам необходимо ответить, кто получал и получает до сих пор эту мзду непосредственно в Российской Федерации. То, что мы поставили здесь жирную точку, это слава богу. На сегодняшний день все контракты, которые могут быть, это контракты непосредственно между украинской структурой нефтегазом Украины и уже той структурой, которую определит Российская Федерация. И мы готовы сотрудничать как напрямую с РАО «Газпромом», так и с теми структурами, которые определит Российская Федерация. И второй ключевой момент – это то, что мы сделали еще вторую важную вещь. Мы фактически на сегодня поставку газа нашим предприятиям, коммуналке, непосредственно населению, делаем напрямую через нефтегаз Украины и его дочерние компании.
Если перейти от экономики к геополитике, последние высказывания по поводу Крыма, в том числе уже на сессии ПАСЕ о том, что там существуют сложности с крымскими татарами, есть высказывания российских политиков о том, что, ну, в общем, пора вернуться опять к проблеме Крыма. Как вы видите, будет ли здесь напряженность, похожая, например, на те территориальные, скажем так, неурядицы, которые есть у России с другими соседями?
Ну, я думаю, у Украины и России нет территориальных неурядиц. Мы решили все вопросами подписанием большого договора между Российской Федерацией и Украиной. А тот вопрос, который прозвучал на сессии, я почувствовал это и по ответу премьера, и по реакции депутата Российской Федерации, который задавал этот вопрос. Его волновала ситуация, не будет ли избирательного подхода к тем, кто нарушает законодательство по земле непосредственно в Крыму. И не будет ли избирательного подхода к крымским татарам, русским, украинцам, в случае, если будут самозахваты. На мой взгляд, премьер четко ответила, что здесь будут действовать на законных основаниях, независимо от того, кто бы это ни делал, не нарушал закон.
Я напомню, что депутат Российской Госдумы и член делегации России в ПАСЕ Леонид Слуцкий задал Юлии Тимошенко вопрос о том, как будет украинская власть относиться к самозахватам земель, которые, по информации Леонида Слуцкого, имеют место со стороны крымских татар. Ну, я отдаю микрофон в Москву. Сергей продолжит быть с нами, отвечать на вопросы радиослушателей, видимо, после того, как Володя возьмет этот микрофон у меня.
Спасибо, Данила. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». У нас радиомост Москва-Страсбург. В Страсбурге у нас корреспондент Данила Гальперович. И в первой части программы депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев, который участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли смена руководства олимпийским строительством предупреждением о возможном срыве игр в Сочи? Об этом говорим с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода», «Радио Мост Москва», «Страсбург». В Парламентской ассамблее Совета Европы работает наш корреспондент Данила Гальперович. И наш гость сегодня в первой части программы депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев. И первый вопрос ему из Московской области от Валерия Аркадьевича. Добрый вечер в эфире.
Добрый день. Знаете, существуют как бы факты исторические. Мне хотелось бы, чтобы вы их прокомментировали отдельно по каждому факту. Сначала по результатам Первой мировой войны циркулем, так сказать, генштаба немецкого, одна граница Украины была сделана, потом подарок Крыма, потом еще очередные, так сказать, довески. То есть административные привязки к территории Украины. То есть исторически вот по всем этим моментам, вот, скажите, каким образом, это нормально или нет?
Вы знаете, я готов отвечать на ваш вопрос, только почему мы летоисчисление начинаем с периода Первой мировой войны? Давайте начнем летоисчисление с монголо-татарского ига и претензий, которые будут иметь на Крым, на территорию Российской Федерации нынешней или Украины в целом. Например, монголо-татарские орды, которые существовали там достаточно долго на протяжении столетий.
Ну да, либо монголы и татары по отдельности.
Мне кажется, что эта тема абсолютно исчерпана, исходя из международных документов, которые подписали и ратифицировали как Российская Федерация, так и Украина, где признаны границы в Европе, существующие в тех границах, которые сегодня оговорены, в том числе и в договоре большом между Российской Федерацией и Украиной. И слава богу, что эти вопросы остались в прошлом. Сегодня нам надо строить будущие наши отношения, которые должны строиться прежде всего на прагматических экономических отношениях и перспективах нашего местоположения каждой из наших стран в мире. Поэтому я считаю, эта дискуссия бесперспективна, потому что каждый будет отчитывать свое летоисчисление.
Владимир, если у нас есть еще вопросы, то, может быть, дадим их. Если нет, то ваш вопрос, пожалуйста.
Я задам вопрос. Вы, по-моему, все-таки слишком оптимистичны, господин Соболев, считая, что все эти проблемы, все эти вопросы в прошлом, они, конечно, будут возникать и сегодня, будут возникать и в будущем. Я не знаю, знаете ли вы, что сегодня такой некий звонок, опять же, в адрес Украины, прозвучал, как ни странно, из Бухареста. Президент Румынии Траян Бесеску говорил о том, что Румыния не видит необходимости в подписании договора о границе с Молдавией. Сразу после распада СССР мы признали бывшие границы и не видим необходимости в договоре о румыно-молдавской границе. А дальше добавил, зачем, непонятно, что при определенных обстоятельствах юг Украины должен вернуться в состав Молдавии. Вот так.
Ну, вы знаете, одна из тем, когда Румыния претендовала на членство в НАТО, это была и тема острова Змеиного. Я хотел бы напомнить, что единственным условием, которое оговорено было при принятии Румынии и вхождении в НАТО как полноправного члена, это было как раз прекращение всех притязаний относительно пересмотра границ, в том числе и относительно притязаний на остров Змеиный. Поэтому я думаю, что сегодняшнее заявление, это будет предметом обсуждения в различных организациях, в том числе и в Совете Европы, в том числе и в НАТО, поскольку такие заявления могут делать, ну, безответственные политики, а не президенты стран.
Если вспомнить Бухарест уже по другому поводу, а именно по поводу недавно состоявшегося саммита НАТО в этой столице, как вы оцениваете все-таки то, что вы не получили так называемого плана действий? И есть ли кулуарная информация в Украине, что же все-таки будет? Будет ли в ближайшее время наоборот все, получите вы этот план или будут ждать, пока непонятно чего. Некоторые говорят, что все ждут перехода с президентского на премьерскую должность Владимира Путина.
Вы знаете, я думаю, это связано с малой информированностью, прежде всего, населения наших стран о том, что такое собой представляет план действий, о котором шла речь в Бухаресте. Есть несколько этапов сотрудничества между странами, которые не являются членами НАТО, и странами, которые непосредственно сотрудничают с НАТО. Сегодняшний этап сотрудничества, к примеру, Украины и Российской Федерации, это этап так называемого интенсивного диалога. После того, как проходит этот этап, наступает следующий этап. Это этап плана членства, точнее плана действий относительно будущего членства. Этот этап не означает никакого членства в НАТО. Этот этап означает, что приблизительно 15 страниц убористого текста, где ключевые вещи – это требования свобод экономических, свобод слова, которые касаются непосредственно ключевых принципов демократии в мире, должны быть четко соблюдены страной, которая хотела бы получить этот второй этап, его так назовем.
Да, и вот когда Сергей, Украина эту заявку... перебью? Да. Дело в том, что если я правильно понимаю название плана, то все-таки план этот готовит членство страны в НАТО.
Несомненно.
И если страна его добивается, тем более, а не просто, скажем, отвечает на приглашение и принимает, да, такой план, который ей предлагают, значит, она хочет быть в НАТО. Хочет ли Украина быть в НАТО?
Я так отвечу на этот вопрос. На сегодняшний день позиция высшего руководства страны четко сформулирована в письме трех. Это письмо подписал президент, премьер и глава парламента, которые сделали заявку именно на план действий относительно будущего членства. Я хочу напомнить, например, что целый ряд стран проходили путь плана действий не менее 10 лет, когда они должны были соответствовать стандартам демократии, стандартам экономики, стандартам социальным, военным стандартам и остальным стандартам, прежде чем могла идти речь только о том, чтобы начали рассматривать их заявку. Так вот, мы должны были вступить на этот путь очень длительный, и я считаю, то, что произошло в Бухаресте, это с одной стороны, это оценка того, что у нас еще не все хорошо относительно демократии, я называю демократией в очень широком плане, это и конкурентная среда, это и возможность проникновения капиталов взаимного, это возможности социальных стандартов, которые должны быть. Как раз вот относительно военных стандартов никаких вопросов к Украине не было, поскольку массовые учения, которые проводились в том числе и с участием Российской Федерации и стран НАТО, показали нашу боеспособность. Поэтому я думаю, что это ответ, надо дальше работать над собой. Хотя тут не обошлось без глобальных вещей, заявлений той же Российской Федерации устами и президента, и министра иностранных дел, которые заявляли, что они имеют какой-то план относительно возможности ветования присоединения Украины к плану действий. Я думаю, что ответ на это был дан четко также в Бухаресте, где все страны заявили единогласно о том, что они видят и Украину, и Грузию непосредственно как будущих участников процесса коллективной безопасности, в том числе и в рамках НАТО. Поэтому, я думаю, мы все ответы получили в Бухаресте, и для нас теперь принципиально это, насколько наше правительство, наше большинство в парламенте будет готово проводить очень быстрые и ускоренные реформы, прежде всего в экономической сфере.
Правильно ли я понимаю, что Юлия Тимошенко заявляет о необходимости и поддерживаете ли ее вы, члены ее фракции, заявляет о необходимости проведения общеукраинского референдума по вопросу о вступлении в НАТО?
Она не просто заявляет. Это было ее обязательное условие, когда она подписывала это письмо относительно присоединения к плану действий, что уже вступление в НАТО возможно только после проведения всеукраинского референдума. Это позиция нашей фракции. Я, как заместитель руководителя фракции, разумеется, разделяю эту позицию.
Владимир, я возвращаю микрофон в Москву. Опять же, если есть вопросы, это вопросы. Если ваш, то ваш вопрос.
Спасибо. Сначала мой вопрос. Сергей, а вы действительно полагаете, что вступление в НАТО усилит безопасность Украины? Если да, то от кого?
Прежде всего, я считаю, что это усилит безопасность Украины в экономической сфере. Это усилит безопасность Украины в плане гарантий, которые в свое время должны были нам дать те страны, которые подписали так называемый безъядерный статус Украины. Я напомню, это были Соединенные Штаты, ядерные державы, Франция, Россия в том числе. Но, к сожалению, эти гарантии не были осуществлены уже в рамках хотя бы даже тех же территориальных притязаний, которые были к нам и со стороны отдельных политиков Российской Федерации, Румынии и иных стран. Поэтому я думаю, что НАТО мы рассматриваем прежде всего как организацию коллективной безопасности в Европе и в мире. И то, что, к примеру, я приведу два коротких примера, НАТО отказалось участвовать в операциях в Ираке, а, например, наша сегодняшняя оппозиция, которая так рьяно кричит, что она против НАТО, тогда голосовала за направление войск в Ирак. Это и партия регионов, и партия Литвина, и социал-демократическая объединенная партия. А наша фракция не голосовала за это. И мы только подтвердили тот ключевой факт, что одно было на словах, а на уме абсолютно другое. Поэтому я считаю, что да, действительно, коллективная безопасность, которая сегодня создается в рамках тех стран, которые включены в систему безопасности НАТО, является ключевым моментом для того, чтобы мы решили все эти вопросы. Я хочу еще напомнить один факт. Это ведь известно всем, что в конце 90-х годов и Российская Федерация устами президента Ельцина подавала заявку на вступление в НАТО. И тогда НАТО тоже отклонило это как возможную перспективу ближайшую. Поэтому я думаю, что Наша задача как раз и Украины, и Российской Федерации рассматривать НАТО как единый план коллективной безопасности в Европе и в мире.
Звонок от Петра из Москвы. Петр, пожалуйста, коротко.
Добрый вопрос. Добрый вечер. Уважаемый украинский гость, скажите, пожалуйста, почему вас не устраивает та позиция, которая занимает Финляндия в отношении Европейского Союза, НАТО и России? В Финляндии был голодомор, как вы говорите, не менее сильный, чем на Украине еще при царе. Она вошла в состав Российской империи еще раньше, чем западная окраина Украины. Тем не менее, Сталин с Кеканом ходили в баню. Друг моего отца был переводчиком. Я достаточно много знаю об этих отношениях. Финляндия процветающая демократическая страна, так же, как Швейцария, Швеция.
Петр, вот 30 секунд оставляете гостю на ответ.
Хорошо.
Петр, вы знаете, я бы так на это ответил. Если бы позиция сегодняшнего руководства Российской Федерации была бы такая же, как позиция Владимира Ильича Ленина в те далекие годы, который заявил, что он признает независимость Финляндии и гарантировал это всеми способами, я думаю, во многом это сняло бы все другие вопросы. Это, конечно, своего рода и шутка. А на самом деле ситуация абсолютно ясна и прозрачна. На сегодняшний день есть система коллективной безопасности. Эту систему коллективной безопасности выстраивают абсолютное большинство стран Европы. Мы считаем, что абсолютно нормально и реалистично присоединяться к этой системе коллективной безопасности, не дружить против кого-то, а дружить против терроризма, дружить против возможности экстремизма, которые на сегодня поднимают голову во всем мире. И здесь позиция Российской Федерации только подкрепила бы позиции стран НАТО.
Сергей, короткий вопрос от меня. Я начал с сегодняшнего заявления министра Лаврова. Вот как вы полагаете, что он имел в виду под чисто фактологическими уточнениями, которые Россия может внести сообразно с происшедшим на международной арене изменениями? НАТО, вступление Украины в НАТО возможно или все-таки нет?
Вы знаете, я думаю, это связано с глобальными процессами переговоров, которые на сегодняшний день даже сложно предсказать господину Лаврову или президенту России или Украины. Я думаю, это будет во многом зависеть от того, как эти процессы будут развиваться в ближайший буквально год.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня у нас радиомост Москва-Страсбург. В Страсбурге проходит парламентская ассамблея Совета Европы. И в первой части нашей программы был член украинской делегации, депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев. А во второй части мы ждем члена украинской делегации, председателя парламентского комитета по евроинтеграции Нино Накашидзе. В Страсбурге работает наш корреспондент Данила Гальперович. В Москве программу ведет Владимир Бабурин. В 22 часа по московскому времени выйдет в эфир радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ирина Лагунина. Сколько времени еще будет дорожать хлеб, голландский сыр и неправительственные организации Петербурга, терроризм и общественное мнение в Испании, марокканский след Аль-Каиды и права человека в странах Южного Кавказа. «Время и мир», 22 часа, повторы 1:03. Ирина Лагунина вас ждет, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего главу Минатома России Евгения Адамова, изменив ему наказание на условное. В феврале Замоскворецкий суд Москвы приговорил Адамова к 5.5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Савеловский суд Москвы отклонил иск Гарри Каспарова о защите чести и достоинства к прокремлевскому молодежному движению «Наши». В декабре прошлого года активисты движения «Наши» распространяли листовки, в которых лидер Объединенного гражданского фронта Каспаров был назван американским гражданином. Президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от российских властей отменить решение по Абхазии и Южной Осетии, касающееся установления прямых отношений с непризнанными республиками. Саакашвили выступил на заседании грузинского правительства. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Пакет документов о сотрудничестве подписан сегодня в Триполи в присутствии президента России Владимира Путина и ливийского лидера Муаммара Каддафи. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайнштейн освобожден от должности. Вайнштейн сообщил, что выполнил работу по формированию корпорации и сам написал заявление об уходе. В ангушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции были ранены минувшей ночью в результате обстрела базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, четверо госпитализированы. Мост находится на реконструкции. Не менее 45 человек погибли при взрыве на севере Ирака.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодня у нас радиомост Москва-Страсбург. В Страсбурге проходит парламентская ассамблея Совета Европы. Там работает наш корреспондент Данила Гальперович. И я надеюсь, что сейчас уже в студию в Страсбурге пришла член грузинской делегации, председатель парламентского комитета по евроинтеграции Нинона Кашидзе.
Да, так и есть. Володя, спасибо большое. Нино в Страсбургской студии. И можем начать с вопросов ваших. У меня при этом есть документ, который появился буквально только что, некоторое время назад. Можно говорить о том, что этот документ очень серьезный. Его подписали влиятельные члены парламентской ассамблеи Совета Европы. И касается он того, что недавно принял Владимир Путин, а именно указа.
Данила, если вы ведете речь о специальной декларации в ответ на решение России оказать поддержку Абхазии и Южной Осетии, то наши вопросы совпали.
Чудно, задавайте.
Я просто хотел уточнить, потому что информация... Нино, добрый вечер.
Добрый вечер.
Потому что уже днем появилась информация, что докладчик парламентской ассамблеи по Грузии Матиас Ерши подготовил специальную декларацию в ответ на решение России оказать поддержку Абхазии и Грузии. Было сообщение, что идет сбор подписей, а потом сообщение на эту тему я больше почему-то не видел. Может быть, вы нас по этому поводу проинформируете.
Дело в том, что сегодня утром на заседании, на собрании глав политических партий было сделано заявление от имени... Было принято решение сделать такое заявление от имени тех членов парламента и Евросовета, которые, в общем-то, высказали свое глубокое возмущение случившимся фактом. Я хочу подчеркнуть, что грузинская делегация не принимала участия ни в составлении текста, ни в сборе подписей. Это была инициатива самих... Мы сами подписали эту декларацию, однако это была не наша инициатива, а была инициатива самих членов Евросовета.
Владимир, я хочу сказать, что держу в руках на самом деле эту декларацию, и те, кто сейчас на данный момент подписал ее, действительно, здесь есть самые разные парламентарии, здесь есть лорд Рассел Джонстон, есть действительно довольно много членов грузинской делегации, и сама Нинона Кашидзе, и ее коллеги Майя Надирадзе, и Нино Каландадзе, и Паата Лежава, но и очень многие их коллеги, которые думают точно так же, Оксана Белозир из Украины, и думают они, собственно, вот что. Дело в том, что документ называется «Декларация об одностороннем решении Российской Федерации узаконить связи с грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии». Те, кто подписал ее, говорится, в этой декларации выражают глубокую озабоченность решением Российской Федерации установить двусторонние законные связи, как-то подтвержденный законом, с грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия. Те, кто подписал декларацию, подчеркивают, что это дестабилизирующее решение подрывает международно признанный статус суверенности Грузии. Также призываются российские власти, чтобы пересмотреть это решение и уважать свои признание, свое признание территориальной целостности Грузии. Также идет призыв к, и это, пожалуй, самое важное в этом документе, к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций заменить российский контингент, который выполняет между Абхазией и Грузией миротворческие функции, между Южной Осетией и Грузией, на по-настоящему беспристрастные силы по поддержанию мира. И это, пожалуй, главное в этом документе. Обращение прямое, хотя даже и отдельных парламентариев по СЕ к Организации Объединенных Наций, это, пожалуй, новость. Володя?
Ну, прежде чем Нино прокомментирует это, я бы хотел напомнить ей ее собственную фразу, которую она сказала после саммита в Бухаресте, что решение Бухарестского саммита еще более усилит позиции России, но госпожа Накашидзе сказала, что она не думает, что это будет положительным явлением для самой Европы. Вот здесь я бы хотел получить ответ. Это правильно переданы слова, или, может быть, это какая-то неправильная интерпретация, потому что их можно понимать и так, что усиление позиции России не есть положительное явление для Европы. То есть сильная Россия – это плохо для Европы. Или вы что-то другое имели в виду?
Я думаю, что вы неправильно интерпретировали то, что я
имела. Я только процитировал.
Я имела в виду, ну, тот, кто записывал, неправильно записал. Часто происходит искажение информации. Я имела в виду то, что тот карт-бланш, который дал саммит Бухареста России, может быть плохо использован, что и имело место. И это явление может стать опасным для Европы. Я не говорю, что сильная Россия – это опасно для Европы. Я считаю, что Россия, которая предпринимает недемократические действия и нарушает нормы международного права, может стать опасной для Европы. А сильная демократическая Россия – это то явление, которое мы только можем приветствовать. Не только мы, но и вся Европа.
Владимир, у меня есть вопрос к Нино. Дело в том, что грузинское руководство действительно в последнее время делало достаточно много инициатив по поводу каких-то шагов сближения с Абхазией и Южной Осетией. Во всяком случае, формально или публично эти шаги были озвучены. Например, Грузия согласилась не применять силу в обмен на гарантии безопасного возвращения беженцев в Абхазию. Об этом заявил госминистр Грузии по вопросам евроинтеграции, я так чувствую, близкий коллега Нино Накашидзе, потому что они занимаются одним и тем же, Георгий Барамидзе. Вот, Нино, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сейчас руководство Грузии взяло некий большой курс на то, чтобы уговорить Абхазию и Южную Осетию все-таки сесть за стол переговоров в рамках единой страны? Так ли это?
Я думаю, что вы абсолютно правы. Мы опять предлагали очень широкую автономию этим регионам конфликтным, причем предлагали даже очень многие должностные позиции в грузинском правительстве. Однако каждый наш шаг направлены на то, чтобы улучшить наши отношения и разрешить регион, как-то эхом откликается на это российская сторона и предпринимает очень неожиданные и быстрые действия, что практически для нас означает де-факто аннексацию нашей территории.
Какие это действия, если не говорить о последнем указе Владимира Путина, что еще Россия делает?
Ну, давайте начнем с далекого прошлого, так сказать. Россия постоянно пытается установить там свою, так сказать, легальную власть. И, кроме всего прочего, это осуществляется, например, такими методами, как раздача русского гражданства и русских паспортов, для того, чтобы в дальнейшем иметь законную основу заявить, что Россия в Абхазии и в Южной Осетии защищает интересы своих собственных граждан. Но простите, пожалуйста, как тогда российские миротворцы могут быть нейтральными, а не стороной в этом конфликте, если они там защищают интересы своих граждан? Вот такие двойные стандарты постоянно имеют место в Абхазии и в Южной Осетии. А то, что господин Путин недавно предпринял, так это, я считаю, уже прямое вмешательство в суверенитетные дела другого государства.
Нино, ну вот некоторые политики в Москве и комментаторы в Москве говорят, что пытались договориться Владимир Путин и Михаил Саакашвили еще на заре прихода Михаила Саакашвили к власти в Грузии, и Саакашвили оказался, что называется, недоговороспособен. В Москве говорят о том, что там за спиной у Москвы он договаривался с другими странами, что он выбрал совершенно точно прозападный вектор для Грузии, что не устраивает Россию. Как вы на это можете ответить?
Попытки договориться с Москвой, к сожалению, для Грузии кончаются ничем. Мы несколько раз пытались узнать, что в конце-то концов Россия хочет от нас и что нам даст, даже если мы, допустим, объявим нейтралитет, что Россия нам дает взамен. Оказалось, что ничто. Поэтому мы не можем договориться, у нас нет общей основы, почему договариваться. Мы хотели бы жить с Россией, иметь добрососедские отношения. Я думаю, что Россия могла сохранить свое влияние и в Грузии, и в этих регионах конфликтных через позитивные действия, а не с помощью игры мускулов и постоянных интриг, с которыми мы имеем дело.
Володя, я передаю микрофон в Москву.
Да, Нино, тогда еще один короткий вопрос. Вот вы сказали, ну, может быть, несколько утрируя, обозначили бесперспективность переговоров грузинской стороны с Москвой. Нет, пока не видно каких-то реальных перспектив, хоть каких-либо переговоров Тбилиси и Абхазии, переговоров Тбилиси и Южной Осетии. Сколь долго ситуация может оставаться в столь подвешенном состоянии?
Ну, ситуация была в подвешенном состоянии довольно-таки долго. Мы пытались разрешить эту ситуацию, и, как вы видите, вошли, в общем-то, и в юридический, и в тупик, который я не знаю, как будет разрешен в дальнейшем. Естественно, мы хотели бы знать, чего Россия ожидает от нас, потому что для того, чтобы решить задачу, нужно хотя бы знать условия. Вот условия нам до сих пор неизвестны. Чего хочет Россия от Грузии? В этом случае мы могли бы договориться, если Россия будет вести опять ту же линию, что эта территория, в общем-то, моя, я не хочу нарушать политический баланс существующий, это сфера моего влияния, я никому ее не отдам силовыми методами, я думаю, что договориться ни о чем мы не сможем.
Ну, тупиков действительно много. Вот хотя бы один пример. Вы говорили о раздаче российских паспортов жителям Абхазии. То есть, таким образом, если эти люди являются российскими гражданами, а проживают на территории Грузии, а Россия признает, по крайней мере, на словах территориальную целостность Грузии, значит, они должны иметь грузинскую визу, чтобы находиться на этой территории. С другой стороны, эти люди, приезжая в Россию, не могут зарегистрироваться на территории России, потому что Миграционная служба России не регистрирует по заграничным паспортам. Вот в таком тупике находятся эти люди.
Ну, что делать? Я думаю, что мы могли бы найти решение этому вопросу, если бы мы как-то бы договорились о юридической стороне. Но раздача российского гражданства и паспортов в таком ускоренном темпе, что, кстати, очень трудно и самим бывшим гражданам России получить российское гражданство. Например, те же турки-месхетинцы в Краснодарском крае до сих пор не имеют никакого статуса и никакого гражданства. Я думаю, что это было сделано заранее с тем намерением, чтобы иметь юридическое и легальное право находиться в Абхазии и в Южной Осетии, и защищать там свои интересы.
Звонки от наших...
У нас нет вопросов.
У нас есть,
да?
Звонки
хорошо.
От слушателей. Первый из Ленинградской области. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, у меня вот такая будет сначала небольшая реплика. Вот Нино сказала, что вот мы не имеем полновесной, значит, информации, не имеем тех материалов, что мы получим, значит, взамен от России. Ну вот, на мой взгляд, совершив маленький экскурс, я, значит, бывал тоже в Грузии, в частности, вот в Абхазии, прекрасная страна. Ну, тогда это все называлось Грузия, да. Вот, значит, реплика у меня какая, что в союзные времена это ни для кого не секрет. Значит, Грузинская ССР, которая входила в состав, значит, нашего союза, она, не имея сильного экономического потенциала, вот, в общем-то, была одной из самых богатых по уровню жизни союзных республик. Вот, наряду...
Сергей, я вас вынужден поторопить с вопросом.
Да, да. Ну вот, понимаете, нас вот ставят в такие условия, что... Я вот тут, значит, имею честь от лица России, значит, заявить следующее, что мы уже столько, значит, науступали, что нам уже, как говорится, значит, уступать-то дальше некуда. Вот была у нас, значит, мощная радиолокационная станция на Кубе, в Лурдесе. Мы ее закрыли. Нам, значит, американцы взамен пообещали, значит, золотые горы. Мы ее закрыли. Была, значит, военно-морская база.
Была база в Камране, да. Сергей, какой вопрос?
Да. Ну так вот, куда нам, скажите, пожалуйста, дальше, значит, там это отступать-то? Вот какова точка зрения Нино, вот по моим этим, значит.
Я вообще-то не совсем поняла, чего вы хотите. Отступать вам некуда, за вами Москва. Я думаю, что вам надо отступать на собственную территорию, а договариваться с Грузией о том, как решать нам наши отношения в дальнейшем. Мы от вас ждем позитива в разрешении наших конфликтов, в которые вы вмешиваетесь, непонятно по какой причине. Что вы от нас ждете, нам понятно, что мы должны уступить вам нашу территорию. Не будет этого.
Из Калужской области еще один звонок. Вячеслав.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к госпоже Бурджанадзе.
Здесь нет госпожи Бурджанадзе, Вячеслав, извините. Здесь есть госпожа Нино Накашидзе.
Нино Накашидзе, извините. У нас, например, у нас в России, например, нету свободного телевидения. О том, например, о прекрасном журналисте Анне Политковской мы могли только догадываться. А какова ситуация в Абхазии и в Южной Осетии? Там работают международные журналисты, CNN. Представлены ли они на телевидении на Тбилисском? У вас был какой-то скандал с медиа. Спасибо за ответ.
Я думаю, что в Грузии представлены все действующие телевизионные каналы, в том числе и российские. Свобода слова у нас обеспечена законодательством. И тот скандал, который был с телевидениями медиа, вроде бы решен. Сегодня многие телевидения имеют доступ открытый, и оппозиционные власти к открытым и прямым дебатам. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то там ситуация с телевидением и с свободой слова чуть-чуть похуже, чем в России. Так что выводы вы делаете сами.
И еще один звонок из Москвы. Александр Васильевич, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я слушаю вот вашу передачу, вы знаете, вы международники, специалисты, и просто элементарные такие вещи. Я каждый день, каждый год бываю в Абхазии. Я был почти каждый год в советское время там. Видел и знал эту республику и Грузию. Был после того, как этот старый проходимец Шеварнадзе, что пришел туда с мечом и что натворил там. Потом не абхазцы подняли войну, не абхазцы там разрушали, а абхазцы убивали, уничтожали, как тараканов, понимаете? И я вот слушаю всех эти Нино, там и одна, и вторая, и там уж не говоря, там Михаила Саакашвили свалились. Во-первых, это никто, вы знаете, я сразу хочу отметить следующее. Я не сторонник Путина, я его ненавижу, откровенно говоря. Но в данном случае, вот в данной ситуации, это единственный шаг, где, в общем-то, его поддерживают, где он еще что-то там, какие-то интересы России отставит. Да и не России, а отставит интересы абхазского народа. И поэтому и Абхазия не входила никогда в состав Грузии. Это сделал Сталин искусственно. То есть, когда нужно, тогда Сталина поносят. Когда выгодно, тогда пользуются плодами рук Сталина. Слушайте, до каких же пор будет и свобода? Какая же бы свобода, если бы антисвобода? Вот всего доброго.
Я не знаю, Нино, будете ли вы как-то это комментировать, потому что вопрос я здесь не услышал.
Я думаю, что я посоветовала бы вашему слушателю немножко почитать серьезную историю и ознакомиться с резолюцией ООН, которая фиксирует факт этнической чистки грузин на территории Абхазии. А выводы пусть делает сам.
Владимир, я хотел бы задать вопрос нашей гости. На самом деле, среди тех, кто звонил, был один человек, который отметил реальный скандал, отмеченный международными организациями, скандал с телевидением и медией. Скажите, пожалуйста, Нино, как тогда, по-вашему, все-таки сложилось, и как разрешилась, и разрешилась ли сейчас эта ситуация? Потому что это единственная вещь в Грузии, вместе с разгонами митингов, на которые обратило внимание международное сообщество, мнение которого Грузия, насколько я понимаю, ценит.
Да. К сожалению, сам факт того, что телевидение было закрыто во время того, как было экстренное положение объявлено, был очень неприятен, но я хотела бы сказать, что это телевидение, то есть на телевидении звучали прямые призывы к свержению власти, что, согласно Конституции Грузии, недопустимо. После того, как был закончен этот режим, экстренное положение, ситуация, чрезвычайное положение, телевидение через некоторое время восстановило свою работу. Но когда владелец телевидения Бадри Патаркадзешвили объявил, что он решил принять участие в президентских выборах, журналисты в знак протеста покинули телевидение, потому что они считали, что это неэтично и неморально, когда владелец телевидения использует средства массовой информации в прямом смысле этого слова для своих достижения своих политических целей.
Что сейчас с медиа?
Сейчас идет, так сказать, там тяжба имущественная между женой Бадри Патаркадзешвили и человеком, на кого оформлено это телевидение, который также является его родственником. Это уже не касается государства. Я думаю, что как только эта тяжба будет окончена, телевидение вступит опять, будет функционировать, и этим это дело наконец-то будет завершено.
Еще один вопрос, связанный в том числе и с ПАСЕ, здесь, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, появились документы с призывом возобновить расследование смерти бывшего премьер-министра Грузии Зурабжвани. Как вы относитесь к возможности повторного расследования и к полному выяснению обстоятельств того, что, как он умер?
Ну, если вы знаете, это была инициатива господина Косачева, если я не ошибаюсь, и была инициирована это, значит, русской делегацией, делегацией Российской Федерации, в то время, когда мы говорили о возможном мирном разрешении конфликтов и дальнейшем нашей работе по вступлению НАТО. Это была, как бы так сказать, реакция. Потому что, когда мы говорили о разрешении конфликтов, вдруг выступил Косачев и сказал, какое время разрешения конфликтов, вы лучше расследуйте, как там у вас погиб живой.
Ну ладно, допустим, вот давайте забудем на время российскую делегацию. Надо или не надо повторно расследовать смерть Жвани?
Я думаю, что смерть Живани расследована. У нас есть заключение и грузинских судмедэкспертов, и прокуратуры, и, кстати, американских судмедэкспертов. Это несчастный случай расследован. Однозначно сделано заключение, что это был несчастный случай. Я думаю, что не стоит ворошить прошлое и тревожить память усопших.
Владимир, передаю микрофон Москве.
Да, у нас еще один звонок из Москвы от Николая. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я очень сочувствую и разделяю волнение вашей грузинской гостьи, но мне кажется, что, к сожалению, ее дело проигрышное, потому что она апеллирует к неким, так сказать, понятиям международного права, которые, ну, буквально на медне показали свою всю фиктивность. Одновременно Грузия стремится превратить границу между собой.
Николай, вы можете нам не объяснять, что делает госпожа Нино, а задать ей вопрос?
Почему вы рассчитываете, на какую стремясь войти в НАТО, это то самое НАТО, которое вам гарантировало вхождение одновременно, открыто, исключив такую возможность для России в принципе, то есть проявив себя принципиально враждебной России организацией, почему вы рассчитываете на какое угодно понимание со стороны России и рядовых русских граждан? Вы же переходите в лагерь прямых и откровенных врагов самого существования России. Вы не найдете здесь понимания. Вы действительно должны просить ваших новых американских хозяев идти на Россию войной, что так, они уверяют...
Николай, вопрос вы задали, совета, наверное, не надо давать. Госпожа Накашидзе, Нино, пожалуйста, вы будете отвечать.
Я, в общем-то, не поняла. Вопрос касался того, почему Россия... прежде всего, объясните мне, почему сегодня, когда закончена холодная война, и Россия сама имеет какой-то формат сотрудничества НАТО. НАТО воспринимается как прямая угроза для России. Россия, как демократическая страна, не должна бояться НАТО. А что касается нашего решения вступления в НАТО, то это решение грузинского народа, поддержанное 77% населения. Я думаю, что Грузия, как суверенное государство, имеет право на выбор. И этот выбор российское государство должно уважать. Плюс я хотела бы отметить, что Грузия не первая страна из соседей России, которая стремится к НАТО. У России уже есть соседи, которые являются членами НАТО.
Я должен здесь добавить, Владимир, и, наверное, тоже ответить нашему радиослушателю. порядке именно репортерской памяти, что программа сотрудничества России и НАТО называется «Партнерство ради мира», а никак не «Вражда ради войны», и просто он говорил о войне, это первое. И второе, что нынешний начальник генерального штаба российской армии Юрий Балуевский, который, в общем, совсем недавно делал высказывание достаточно радикальное в смысле присоединения Грузии и Украины к НАТО, еще недавно отвечал за международное сотрудничество России, в том числе и за связи с НАТО, проводя с Североатлантическим блоком совместные учения.
Спасибо. Я тогда сделаю еще одно напоминание. Мы обсуждали очень трудную проблему. Грузия, Абхазия, Грузия, Южная Осетия. Я вспомнил, что в замечательном романе Фазилия Искандера с Андроис Чегема два абхазских крестьянина вот, вполне серьезно обсуждают проблему грузинизации Абхазии. Один другому говорит: слушай, а как ты думаешь, если бы у нас внутри абхазов не было какого-нибудь народа меньше нас, неужели мы не поступили с ним бы точно так же? Так что эта проблема очень давняя, действительно очень тяжелая и, возможно, решаемая, но очень и очень непросто. Я прав, Нино?
Я думаю, что вы правы. Я думаю, что для решения этого должно быть, в общем, в первую очередь, желание, политическая воля, так сказать, и просто человеческое желание. Я надеюсь, что мы найдем в себе обе стороны и эту волю, и это желание, и в конце концов, раз и навсегда, будем идти по мирному пути сотрудничества, взаимодействия, и не будем забывать, что нас объединяет очень большое прошлое хороших добрососедских отношений.
Это была программа «Время гостей». Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Нино Накашидзе была в студии в Страсбурге. Матлоб Колбатану Нино. Наш корреспондент Данила Гальперович провел со мной этот эфир. А меня зовут Владимир Бабурин. Программа «Время гостей» на сегодня закончилась. После выпуска новостей итоги дня подведет Дмитрий Волчек. В госкорпорации «Олимпстрой» сменился начальник. Анатолий Сердюкова просит реформировать батальон братьев Ямадаевых в Чечне. Россия готова списать многомиллиардный долг Ливии. Сплетня о тайном разводе Владимира Путина облетела уже весь мир. Дмитрий Волчек ждет вас в 20 часов сразу после выпуска новостей. Это будут итоги дня, а время гостей закончилось. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный.